Писатель Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что Верховный суд Российской Федерации не встал на сторону Ларисы Долиной, что это значит и какие выводы можно сделать из этого вердикта?
Ясно, что российские суды очень сильно перегружены разного рода делами, не говоря уже о Верховном суде, поэтому то, что решение было рассмотрено и принято столь стремительно, может свидетельствовать только о высочайшем указании на уровне президента Путина, и, видимо, это решение подготовлено специально к прямой линии Путина с верноподданным РФ народом, который состоится послезавтра, 19 декабря. Кремль должен продемонстрировать, во-первых, что справедливость в Российской Федерации существует, и гарантом этой справедливости является высшая власть. В этом, безусловно, у многонационального РФ народа есть большие сомнения. Но вот типа казус Долиной должен их хотя бы частично развеять. Кроме того, тем самым демонстрируется, что спецоперация Z, то есть большая война в Украине и в Европе, устроенная Путиным, это, конечно, серьезная тема и важный сюжет. Но есть темы и сюжеты поважнее. Вот, допустим, Лариса Александровна Долина и все, что с ней связано. А значит, о жертвах, разрушениях и лишениях, связанных с большой войной, можно как-то немножечко и подзабыть. Как минимум, не слишком на них концентрироваться. Так что Кремль здесь решил все свои задачи. Я не исключаю, что Лариса Долина перешла кому-то дорогу влиятельному какой-то персоне в шоу-бизнесе. Вряд ли она раздражала Кремль как таковой, поскольку она традиционно поддерживала Владимира Путина совершенно публично, никоим образом не умаляя своей страсти, пусть и платонической, к этому правителю. Она была доверенным лицом Путина, агитировала за Единую Россию, чего только не. Никогда не отступалась от генеральной линии партии, не критиковала, не дай бог, большую войну, то есть спецоперацию Z. Пожалуй, вернее, две вещи. Что она родилась в Баку, а сегодня Азербайджан явно не дружественная страна, а выросла в Одессе. Ну, здесь комментарии излишни. Но вряд ли столь сложное умопостроение имеет отношение к данной конкретной ситуации. Кремль оттоптался на, пусть очень известной певице, но которому в данный момент больше не нужна, и можно принести ее в жертву языческому богу справедливости.
Ну, эта жертва уже принесена, или для Ларисы Долиной история еще не закончилась? То есть видно, что она вышла из категории, скажем так, любимых, обласканных Кремлем певиц, но на ней оттоптались и все, или, в общем, ее могут вообще отменить, исключить, то есть выбросить на обочину?
Ну, сейчас ее потихонечку отменяют. Ее больше не приглашают на корпоративы, ей отказывают в новогодних выступлениях, которые для артистов такого типа и уровня самые прибыльные и так далее. Но, в конце концов, думаю, от нее отвяжутся, потому что не так уж Долина виновата. Да, она кому-то там насолила, скорее всего, в шоу-бизнесе, именно не в политике. И какие-то существенно более влиятельные, чем она, продюсеры, решили свести с ней счеты. Но это не бесконечный процесс. Да это и не важно, это одноразовый снаряд. Он расстрелян прямо сейчас, перед прямой линией, еще раз показав, что действительно такие темы могут становиться первоочередными в информационном пространстве современной путинской эры. А значит, все не так плохо. Народ никак не концентрировался на войне, так и не концентрируется. Война идет где-то на периферии российского народного сознания, несмотря даже на то, что она приносит жертвы и разрушения в каждый дом уже очень далеко от линии фронта. Вот только что взорвался очередной нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Там, каждый день дроны долетают куда-нибудь за тысячи километров от российско-украинской границы и так далее. Но Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман, оказывается важнее всего этого.
Есть такая точка зрения, что Лариса Долина стала точкой протеста, то есть люди не могут протестовать против войны, против того, как война влияет на жизнь в России, но они могут высказывать свое недовольство властью через условную Ларису Долину, и это такой шлюз, это такой аккумулятор в каком-то смысле. Вот согласны с этим?
Ну, не Долина как таковая, потому что она не то чтобы вот сама Лариса Александровна Долина у какой-то значительной части российского народа вызывала негативные эмоции. Нет, до этой истории к ней было отношение позитивное или нейтральное. Это внутри шоу-бизнеса там могут быть какие-то конфликты и разборки, которые повлияли на ее горькую судьбу, оставив без квартиры и без денег в итоге. То, что это решение необратимо, свидетельствует, кстати, позиция ряда околокремлевских комментаторов, включая ключевого юриста современной РФ Андрея Клишеса, фактического автора поправок к Конституции 2020 года, которые пролонгировали путинские полномочия на 12 лет, который сказал, что надо разобраться с судьями, принимавшими решения в поддержку Долиной. Почему-то, когда эти решения выносились, Клишес молчал. Ну и многие его единомышленники из сегодняшнего дня. Сейчас все неожиданно поняли, что нужно эту историю докопать до конца и выяснить, не было ли коррупции в судебной системе, когда суды выносили решения, прямо противоположные только что принятому Верховным судом. Но сам казус, то есть народ русский в широком смысле, многонациональный РФ народ, который, впрочем, на 80% состоит из русских, хотя это слово во многом табуировано, и если используется в современной РФ, то в контексте русофобии, то есть того, что кто-то не любит русских. А любит ли Россия ее власть русских, эта тема не обсуждается по причине отсутствия таковых. То есть русские возникают только когда плохие люди на Западе или где-то еще их не любят. Вот это такое апофатическое русоведение, определение русских. Вот. Но народ живет с ощущением глубокой несправедливости современной российской жизни. Понятно, что эта несправедливость исходит от правящего класса и Владимира Путина как его воплощение и олицетворение. Вообще воплощение и олицетворение всего, что есть в современной РФ, государственного деятеля фактически тождественного России, как мы знаем. Но действительно, это же табуировано, на Путина нападать нельзя, и поэтому через Долину фактически нападают на существующий строй. Тем самым выплескиваются негативные энергии, а Кремль дает понять, что нет. Справедливость хоть на каком-то уровне, но есть. Пусть даже она все сработала в пользу состоятельной женщины с еврейской фамилией Полины Луие, что, конечно, не оптимально. Вот если бы детский дом судился или собачий приют с Ларисой Долиной, то эта ситуация была бы более дистиллированной, конфликт более однозначный. Но все равно можно даже в Верховном суде добиться справедливости и правоты. И не нужно думать, что власть полностью отделена от народа. Нет, не страшно далеки они от народа, а так только полустрашно.
Нанесен ли удар по Борщевскому, который был представителем Ларисы Долиной и является таким важным системным игроком на протяжении десятилетий внутри российской власти?
Ну, я бы не стал преувеличивать удар по Михаилу Юрьевичу Борщевскому. Мы с вами, кажется, это обсуждали в прошлый раз. Михаил Юрьевич – опытный и очень тонкий аппаратный игрок, для которого, разумеется, с одной стороны, важно сохранять имидж системного либерала, то есть человека, который, в принципе, не одобряет самые зверские и варварские проявления сегодняшней российской власти, но вместе лоялен этой власти на 146%. Помнится, в недавнем интервью, программном интервью Ксении Анатольевне Собчак, Михаил Юрьевич на все вопросы, где нужно было определиться по отношению к совсем уж безумным решениям власти, говорил, что не может это комментировать, потому что этот вопрос может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ. И на эту тему у него есть конфликт интересов. Вместе с тем он выступает как бы против Сталина, то есть против глорификации самых мрачных страниц российской истории и так далее. Если его пост кому-то сегодня понадобился, то, может быть, решили заодно уесть и господина Борщевского. Но я что-то не вижу его нарочитого упоминания в этом контексте. Вот если, может быть, по заветам Андрея Александровича Клишеса начнется расследование коррупции в судах, которые выносили продолинские решения совсем недавно, и там всплывет, что в этой коррупционной цепочке есть и господин Борщевский, то всякое возможно. Но вот сейчас вот в данную секунду его ни разу не вспомнили, обсуждая Долингейт. Может быть, поэтому он останется нетронутым, хотя, я сейчас говорю, его должность не столь уж важна в этой системе. Она важна ему лично, потому что он человек самолюбивый. Ему не хочется быть просто адвокатом. Ему хочется быть, пусть винтиком, но важным во властной машине. А нужна ли она кому-то еще? Хлебная ли эта должность? Влиятельная ли она на самом деле? Ну, может быть, какой-нибудь племянник одного из околопутинских олигархов, только что защитивший в 30 с небольшим докторскую диссертацию по юриспруденции, задумался над тем, что пора дать дорогу молодым, а в правовой системе тоже должна иметь место смена поколений.
Лояльность и эффективность. Мы с вами эту тему тоже обсуждали, но кажется, что одной лояльности уже недостаточно, потому что и Долина была лояльной, очень лояльной, даже сверхлояльной. Не помогло и Марков, которого мы знаем как прокремлевский политолог, его так часто подписывают, пришел на суд в майке с Путиным, будучи иноагентом, и это, кажется, ему тоже не поможет. Ну, есть еще история Алехина, Z-блогера, одного из самых ярых защитников войны, сторонников войны. То есть лояльность как таковая уже перестает быть неким гарантом существования в этой системе безболезненного.
Ну, видите, эти упомянутые, я не знаю, как Лариса Александровна, я говорю, что я могу только предполагать, но не утверждать, что она кому-то насолила в шоу-бизнесе, а конкуренция там нарастает, поскольку денег становится меньше, а потребности в них больше. В связи с войной это денег меньше в системе. По старой известной шутке, почему нельзя разделить все на всех? Потому что всего мало, а всех много. Ну, ртов становится не меньше, и какой-нибудь шаман возникает на горизонте, а тут еще старушка Долина путается под всеми дьявольскими копытами этого молодого поколения бенефициаров спецоперации Z. Это тех, кого Константин Юрьевич Богомолов, знаковый театральный режиссер российской современности, назвал поколением удачи. То есть это вот, если Первая мировая война положила начало потерянному поколению, как сказала Гертруда Стайна, воспели это все дело Эрнест Хемингуэй и другие, да, то спецоперация Z положила начало обретенному, найденному поколению. Фактически мародерам, которые, воспользовавшись тем, что многие антивоенные и антитоталитарно настроенные россияне выброшены из страны во всех формах и проявлениях, из всех пор российской жизни, просто завладели всем, что принадлежало этим антивоенным и антитоталитарным россиянам. Богомолов тому яркий пример. Удача, да? Вот, соответственно, ну, можно схарчить Долину под шумок. Но господа Марков и Алехин не были лояльны. Это заблуждение. Заблуждение это, как говорят в российской тоталитарной правовой системе. С ударением на второй слог. А потом Сергей Александрович Марков работал на Азербайджан, причем в открытую. А как же можно в условиях конфронтации Кремля и Баку работать на Азербайджан? И давно. А господин Алехин критиковал военное руководство. Это что, лояльность? Это кому же позволено, будучи в системе, открывать рот на руководство системы? Сейчас не 90-е годы. Поэтому нет, здесь как раз, ну, другое дело, что Алехина трудно считать иностранным агентом, поскольку он не финансировался иностранным государством, но это давно уже не имеет значения при определении и присвоении этого статуса. Я вот тоже никогда не финансировался иностранным государством, я уже давно как иноагент. Потому что иноагент — это любой человек, который не устраивает Кремль по той или иной причине. И с Марковым Алехиным все ясно. А что там с Долиной? Ну, я говорю, это пусть эксперты по шоу-бизнесу, у вас они есть в обойме, на ваших постоянных собеседников, они, возможно, прояснят истинные причины трагедии.
То, что Сокуров сказал Владимиру Путину, опять же, тут волей-неволей перебрасываешь мостик к тому, что в свое время Шевчук сказал Владимиру Путину, то есть похожее выступление и похожее несогласие. Вот насколько это важная история, то есть выступление Сокурова и слова Сокурова в отношении по дистанционной связи, правда, но тем не менее.
Ну, с точки зрения того, что такие люди, как Александр Николаевич Сокуров, еще существуют в Российской Федерации, это важно. И, конечно, для Путина, несмотря ни на что, Сокуров – это большой авторитет. Потому что он был культовой фигурой именно санкт-петербургской, ленинградской культуры в те времена, когда нынешняя звездная карьера Путина только-только начиналась. Когда Путин находил себя еще при питерском дворе блистательного мэра Анатолия Собчака. Мы что-то зависли, нет?
Да, связь вернулась. Связь вернулась.
Угу. Вот, сейчас, одну секунду, чтобы понять, как мне не очень нравится картинка. Вот, ага, да. Вот. Кроме того, Сокуров – это символ и международных успехов российской культуры 21 века, то есть той, с которой Путин себя уже ассоциирует как правитель. Вспомним, что фильм Сокурова «Фауст» получил «Золотого льва» главный приз Венецианского кинофестиваля, и тогда Путин принимал Сокурова не где-нибудь, а в Константиновском дворце в Стрельне, в своей так называемой морской резиденции. Это огромная честь, потому что там принимают только лидеров зарубежных государств. И тогда РФ правитель произнес важный знаковый текст. Он, обращаясь к Сокурову, сказал: «Конечно, это успех в первую очередь ваш личный, но это успех и всей нашей России», имея в виду, что и меня Путина тоже. Поэтому я не думаю, что Сокуров будет полностью репрессирован. Как не репрессирован, кстати, и Юрий Шевчук, несмотря на то, что он давно и последовательно выражает антивоенную и антитоталитарную позицию. Но Шевчук тоже – это культовая фигура города Питера. Это нечто большее, чем рядовой деятель культуры, и поэтому даже типичные представители поколения удачи, типа коллег-единомышленников господина Богомолова, на такое покуситься не могут. Но никаким, но при этом даже, естественно, и Шевчук запрещается периодически его концерты на территории РФ, и Сокурова запрещают, запрещен прокат его фильма «Сказка». И, конечно, все эти одинокие выступления очень хорошо свидетельствуют о тех, кто их произносит, о Сокурове, Шевчуке и им подобных. Но они ничего не изменят в современной тоталитарной РФ и никак не замедлят ее движение в направлении полноценного тоталитарного государства, уже не вегетарианского, брежневского, а вполне себе позднесталинского образца.
А когда это может произойти и как? То есть где эта граница, где эта линия, после которого Российская Федерация станет полноценным сталинским или по модели Сталина таким тоталитарным государством?
Это уже практически произошло. Мне представляется, что эта линия была пройдена, когда осудили режиссерку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Потому что их осудили не только ни за что, как опять же гласит старый анекдот советских времен, ни за что 10 дают. Сколько тебе дали? 7 лет? Не может быть, ни за что 10. Ни за что 10 дают. Но еще и потому, что уже начиная с времен Никиты Сергеевича Хрущева, людей не отправляли в лагеря за художественные высказывания. При Сталине, да, сплошь и рядом. За художественные высказывания тебя могли уволить, могли запретить твой спектакль, фильм или книгу, внести в черный список, но не посадить, да еще так демонстративно. Поэтому уже в этот момент мы как бы перевалили черту 1653 года и сейчас окапываемся на этом историческом плацдарме. Я говорю «мы» про Россию, хотя я с ней расстался и не планирую туда вернуться при жизни, как моей, так и Российской Федерации, ее нынешней исторической ипостаси. Но все равно это мы, я там родился, и я не разделяю термина «бывшая родина» или «бывшие соотечественники». Родина и соотечественники бывшими не бывают, ты рождаешься один раз в определенное время, в определенном месте.
Вот этот репрессия в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук, то есть почему и как могло приниматься это решение, учитывая, что, опять же, да, художественное слово по своему воздействию не имеет такого распространения, как, например, там, телевизионный сигнал или еще что-то. То есть книги имеют ограниченные тиражи, стихи прочитают ограниченное количество людей. То есть почему, если не страх, почему такое отношение именно к людям, которые способны написать стихи, способны поставить спектакль, да, для чего нужна тюрьма?
Я прошу прощения, что сравниваю этих жертв тоталитаризма с Ларисой Александровной Долиной, хотя неизвестно еще, какова ее будущая судьба. Может быть, выяснится вскоре, что она не платила налогов много лет, и ей тоже впаяют срок. Не дай бог, но я этого совершенно не исключаю, потому что в нынешней российской системе такое вполне возможно и вызовет все, что угодно, только не удивление. Но всегда за этим опять стоит сведение каких-то личных счетов, которые в художественных средах традиционно являются глубокими и острыми. А во-вторых, важно создать прецедент. Вот как это было там с уличной певицей Наоко и ее группой Stop Time. Мы ничего не знали про Наоко и Stop Time до того, как эту девушку и ее бойфренда арестовали там, по-моему, 3 раза по 15 суток. Теперь мы все про них знаем. К счастью, им удалось уехать из РФ в Армению, и поэтому они избежали более тяжелой судьбы. Но теперь все знают, что нельзя исполнять песни иноагентов в публичных пространствах. С помощью казуса Беркович-Петрийчук с театральным средом показывают, что не надо, не лезьте на рожон никогда. Потому что самая эффективная форма цензуры при тоталитаризме – это самоцензура. Ведь ни цензоров, ни силовиков на каждого не напасешься. А когда человек сам себе запрещает все, что противоречит с его точки зрения интересам и приоритетам тоталитарной власти, тогда, соответственно, государство может существенно снизить бремя расходов на поддержание порядка и обеспечение собственной безопасности.
Путин готовится к итогам года, к выступлению, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что будут в том числе журналисты из недружественных стран. Это было особенно активно подчеркнуто. Для чего ему нужны журналисты из недружественных, по их мнению, стран? То есть для чего нужен этот церемониал в стране, которая, в общем, уже перешла эту границу тоталитаризма. Можно, собственно, отказаться от неких церемоний ответа на неудобные вопросы или относительно неудобные вопросы.
Совершенно неудобных вопросов не будет, несмотря на присутствие журналистов из недружественных стран. Будут вопросы достаточно приглажены, все эти вопросы заранее согласованы, поэтому риска нет. А если вдруг что не так по ходу дела, то можно просто не дать журналисту слова. И ничего с этим он сделать не может. К тому же и старший друг и товарищ Путина Дональд Трамп сейчас ведет себя по отношению к журналистам немногим лучше, тем самым оправдывая Путина и показывая ему, что так можно и на уровне вроде как евроатлантического мира, а Путину чего нельзя. Путин долгие годы добивался того, чтобы ему было можно как Америке. вот теперь, наконец, Америке можно, как ему, значит, это максимум работает и в обратную сторону. Но к тому же, напомню, что некоторое время назад, где-то около полугода назад, РФ перешла официально от доктрины недружественных стран к концепции недружественных режимов. Тем самым подчеркивает, что вообще-то в так называемых недружественных странах, то есть в Евросоюзе, в НАТО и так далее, которые пока еще существуют, несмотря на явный вектор Дональда Трампа, народы за нас, за Российскую Федерацию. Так сказать, две трети населения везде сочувствуют Путину и его победоносной войне в Украине. А это проклятые элиты, узурпировавшие власть и, как в открытую говорится уже и в стратегии национальной безопасности США, только что обнародованной, представляют меньшинство на самом деле. Эта власть не мажоритарная, она представляет бог знает кого или черт знает кого. Вот элиты, да, против нас, то есть страны с недружественными режимами и элитами. А есть страны, где и народы, и элиты за нас, например, Венгрия, Словакия, Чехия. Да. Но номинально они тоже недружественные страны, может быть, венгерский журналист получит слово одним из первых. Но кроме того, и в недружественных странах с недружественными режимами есть журналисты, нам симпатизирующие и сочувствующие. И в США, и в Германии, и во Франции, почему бы их не пригласить на прямую линию?
А народ, я понимаю, что это очень абстрактное понятие, но там электорат, там люди, население, живущие граждане Российской Федерации, живущие в Российской Федерации. Для кого Путин устраивает эту большую пресс-конференцию итоговую? То есть этот церемониал, конечный потребитель, кто у него?
Он сам и его система власти. Потому что это часть ритуала. С точки зрения Путина самое главное – это стабильность власти, ее неизменность. А для стабильности и неизменности требуется неукоснительное соблюдение ритуала, даже если отдельные ритуалы избыточны или не нравятся вождю. Ну, надо проводить выборы, чтобы легитимировать президента. Да, надо, значит, они будут проводиться, и никогда, пока Путин жив, он не отменит ритуал выборов, поскольку любая отмена ритуала – это путь к дестабилизации на сакральном уровне. К числу таких ритуалов относится и послание президента Федеральному собранию, которое, правда, в этом году оглашаться не будет, поскольку неясно, победил ли РФ в войне с Украиной или еще нет. И прямая линия тоже, надо ее обязательно проводить, хотя Путин считает ее функционально совершенно ненужной. Но нельзя трогать ритуал, можно на этом здорово обжечься.
А война? То есть есть ли понимание у Путина того, что делать дальше с этой войной, которая, видимо, уже достаточно дорого обходится, в том числе режима, но мы видим, что горят нефтезаводы, нефтеперерабатывающие объекты, ну и так далее. Нефть становится дешевле, логистические цепочки дольше, больше и дороже. То есть вот это для него уже является проблемой?
Нет, издержки войны не являются, кроме одного единственного обстоятельства, которое мы с вами не раз обсуждали, вы традиционно его правильно подчеркиваете, это возвращение людей с войны. Это, кстати, большая, еще большая гораздо проблема для Украины. Только что Валерий Федорович Залужный, бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, ныне посол в Лондоне, невероятный кандидат в президенты страны, сказал, что да, возвращение миллиона бойцов с фронта создает огромные риски вплоть до гражданской войны. Естественно, в РФ эти риски существенно ниже, поскольку меньше людей и гораздо мощнее репрессивный аппарат, а кроме того, Украина демократическая страна, Россия не демократическая, и возможности воздействовать на непокорных подданных у этих двух государств существенно и качественно разные. Но сама проблема, она, да, вот в этом смысле существует. А издержки в смысле ударов по нефтезаводам нет. У Путина есть, ну, то есть он считает, что его экономический запас прочности еще достаточно велик. К тому же у него, собственно, выбор из двух вариантов. Наилучший вариант – это закончить войну в этом году пактом с Трампом, если сейчас Украина идет на все условия, в духе анкориджа, как это называется полуофициально, или закончить ее военным путем следующей весной. Третьего варианта Путин не рассматривает.
То, что сказал Дмитрий Нагиев, очень популярный российский актер, который остается в России, снимается в России, на вопрос одной из журналисток, какие у вас были авантюры в этом году, он сказал, какие авантюры, четвертый год войны, о чем вы вообще говорите. То есть это прозвучало очень жестко, по меркам, конечно, тех людей, которые находятся в России, и на это обратили внимание. Вот история Дмитрия Нагиева, его высказывание, это некая случайность, такой пробивающийся голос, или за этим можно увидеть что-то еще?
Мне кажется, что мы пытаемся найти белый дым из трубы там, где его нет и в помине. Дмитрий Нагиев – опытный игрок в российском шоу-бизнесе, и он говорит обычно то, что Кремль устраивает. Мы считаем, что он со знаком минус говорит про четвертый год войны. Да, но в том смысле, что вся страна должна думать только о победе в войне, а не о мелких личных интригах. о народе надо думать, и о вожде. Вот я бы трактовал высказывание Нагиева так. Ничего большего, или в том смысле, в каком нам хотелось бы думать об этом, господин Нагиев позволить себе не может, иначе бы его давно уже отменили. Именно не после этих высказываний, а до, потому что если человек в принципе может позволить себе такие высказывания, ему уже не место на авансцене современного российского шоу-бизнеса. Хотя, кстати, недавно в газете New York Times была большая статья относительно главного героя, который можно было сделать вывод, что он практически современный Андрей Дмитриевич Сахаров в РФ. Этот герой Иван Андреевич Ургант. То есть New York Times просто рыдала над живым телом Урганта и давала понять, что вот если Ургант вернется на Первый канал, то тогда это оттепель, и Россия не полностью тоталитарное государство. А так бедный Ургант вынужден вести корпоративы, гонорары за которые составляют, там, по моим данным, до 100 тысяч евро за один корпоратив. Но это, конечно, совсем не то, что быть каждый день в эфире самого популярного телеканала страны. И ужас, ужас, ужас. Вот Ургант – это самая трагическая фигура, надо было понять из репортажа New York Times современной российской истории. Я уж стал грешным делом думать, не двигает ли кто-то Ивана Урганта в преемнике Владимира Путина. Потому что иначе что это? Самая влиятельная газета мира вдруг так увлеклась его текущей судьбой.
А Ургант является маркером в каком-то смысле? Или все-таки это преувеличение?
В некоторых смыслах да. Во-первых, Ургант – любимый телеведущий, ведущий корпоративов клана Ковальчуков. Одной из самых влиятельных групп, близких Путину в современной России. Ну, даже, кстати, клану Ковальчуков принадлежит и кремлевский куратор внутренней политики Сергей Владимирович Кириенко. Он не сам по себе, он человек Ковальчуков. Поэтому, когда говорят, что Кириенко кто-то уволит, без качественного ослабления Ковальчуков это невозможно, а Ковальчуки совершенно не собираются ослабляться. И сфера внутренней политики по распределению обязанностей в путинском окружении за ними, наряду с наукой, технологиями и коммуникацией, а также атомной энергетикой, которой Кириенко командовал до перехода в Кремль. Но даже несмотря на это, нет, это, так сказать, корпоративы вести можно за большие деньги, на Первый канал нельзя, потому что были допущены серьезные антивоенные высказывания. И в этих высказываниях фигурировал черный квадрат, как мы помним. А черный квадрат – это, безусловно, сакральный символ русской культуры. Это ключевое произведение не просто русской живописи, а русского искусства в целом. И я давно считаю, и не скрываю моего мнения, что если и когда тоталитарная РФ имени Владимира Владимировича Путина закончится, я не знаю, случится ли это при моей жизни, это другой вопрос, то гербом России должен стать черный квадрат. Лучшего символа не найти, идущего на смену автократическому византийскому двуглавому орлу.
Вот у меня как раз тут оказалась под рукой, собственно, та самая книжка с «Черный квадрат как точка в искусстве». Так что... Все перед глазами. А страх перед черным квадратом, он связан с тем, что это слом, то есть это переход, ну так интерпретируется как раз работа Казимира Малевича.
Черный квадрат – это нечто всеобъемлющее, всеобъединяющее. Я не искусствовед, и поэтому с этой точки зрения, наверное, будет неправильно, если я начну публично анализировать главную работу Казимира Северяновича Малевича. Но известно, что «Черный квадрат» — это единственная, не единственная, это я погорячился, одна из немногих работ в мировом искусстве, которую никогда не пытались подделать, или, по крайней мере, попытки ее подделать не были удачными, потому что она наделена некой совершенно сакральной энергетикой. Она, собственно, и демонстрирует, что такое связь художника с Богом, что очень важно в эпоху искусственного интеллекта. Почему искусственный интеллект не победит человека? Потому что человек черпает энергию непосредственно от Бога, а искусственный интеллект этой возможности лишен. Если встать на такие позиции, тогда страх перед искусственным интеллектом, как, впрочем, и перед всеми чудовищами, которые человек эпоха просвещения себе создал и придумал, начиная от Франкенштейна, вернее, не от Франкенштейна, от монстра, созданного доктором Виктором Франкенштейном, поэтому весь этот страх перед самопридуманными чудовищами называется синдром Франкенштейна. Только с этих позиций синдром Франкенштейна можно избыть и исцелить.
А что мешает, это уже такие философские вопросы, но почему бы, собственно, не зайти и в эту реку? А что мешает искусственному интеллекту в какой-то момент обрести веру и обрести Бога? То есть мы же до конца не знаем, к чему приведет развитие технологии, обретет ли он самосознание, если он обретет самосознание, то он может быть таким же, как мы.
Самосознанием он наделен уже и сейчас. Но с точки зрения авраамической монотеистической доктрины, которая едина для в хронологическом порядке иудаизма, христианства и ислама, эксклюзивным венцом творения является человек. Только он наделен определенными функциями и содержанием непосредственно от Господа Бога, а искусственный интеллект нет. Искусственный интеллект может сколько угодно искусно, Кстати, вспомню, что слова «искусство» и «искусственный» однокоренные, что не означает отнюдь их смысловой близости. Не всегда из одного и того же корня родится одно и то же. Да, так сказать, часто братья убивают друг друга, как Каин и Авель. Не друг друга, а как Каин Авеля, прошу прощения. Какую-то глупость я сказал только что. Но изображать можно все, что угодно, но непосредственного доступа к благодати у искусственного интеллекта нет. Если стоять на религиозных позициях, если стоять на каких-то других позициях, то их я защищать не готов.
Ну, возможно ли в будущем, что мы сейчас есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, есть, кстати, большой период между, который не то чтобы сильно изучен, но тем не менее, да, а возможно ли появление там третьего варианта, в котором уже искусственный интеллект будет наделен этой субъектностью? То есть мы же пишем сейчас.
Я так не думаю. Я думаю, что напротив, религиозное возрождение будет ответом на угрозу искусственного интеллекта и подведет черту под многосотлетним синдромом Франкенштейна, который, собственно, и возник в связи с эпохой просвещения и отказом от концепции Бога. Как только человек перестал бояться Бога и решил, что он его сверг, и стал сам властелином творения, тут он стал бояться, что кто-то, созданный им, тоже с ним провернет такую же комбинацию, выкинет такой же фортель. Собственно, именно поэтому в преддверии просвещения и начинаются спекуляции на тему инопланетян. Они, так сказать, ну, все это начинается с известной книги Джордана Бруно о множественности миров, но вскоре после этого, через 100 и более лет, начинается уже предметное обсуждение существования инопланетного разума, потому что человек без Бога оказался космически одинок. И он пытается восполнить это космическое одиночество какими-то созданиями, которые он сам и придумал. И как, если и когда человек эпохи просвещения воссоединится с Богом и вступит в свои права исторический эон, который я лично называю эпохой возвращения. Не знаю, приживется это название или нет, это не так важно. Важно, что объективно этот эон наступает. Тогда, собственно, потребность в искусственных конструкциях для заполнения одиночества исчезнет и прекратится и глобальная пандемия одиночества, которая сегодня считается, в том числе официально Всемирной организацией здравоохранения, страшным заболеванием человека разумного, куда более страшным, чем недавняя эпидемия COVID-19.
А вот что касается создания искусственного интеллекта и ветхозаветной истории про Вавилонскую башню, то есть не находимся ли мы у той черты, когда мы создали что-то, что позволяет нам общаться вне зависимости от языка, и построили слишком высокую башню, и таким образом, ну, если мы используем религиозную концепцию и интерпретацию, то есть разгневали Бога, то есть мы там сейчас, мы у этой черты.
Нет, мы это немножко осталось позади. В Вавилонской башне был американоцентричный мир, глобальный миропорядок, реченный через Фрэнсиса Фукуяму в 1989-1992 годах, который, собственно, Соединенные Штаты строили вместо концепции авраамического мира после с момента падения Берлинской стены, когда рухнул биполярный миропорядок. Все, то сейчас США, то есть уже несколько лет назад было ясно, что американоцентричный мир подходит к концу. Та самая Вавилонская башня так и не построена в очередной раз и никогда не будет построена. Сейчас уже США через ту же стратегию национальной безопасности NSS 2025, National Security Strategy, декларируют это официально. Проекту конец.
Я задам вопрос, который задают уже на протяжении всего срока, второго срока Дональда Трампа. Мир становится ближе. Вот каждый раз мы слышим заявление, вот сейчас уже почти. И это звучит и от американского лидера, и от европейских лидеров. Мы приблизились, возможно, на этой неделе, возможно, на следующей неделе. Ничего, как правило, не происходит. Война, к сожалению, продолжается. Вот сегодня мы в той же точке, что и раньше, или что-то меняется все-таки?
Я считал год назад, и считаю сегодня, что в 2025 году война должна закончиться. Сейчас Трамп выдвинул последнее решительное условие, что он дает, США дают гарантии безопасности Украины, Украине, так называемые платиновые гарантии, эквивалентные по содержанию 5-й статьи Вашингтонского договора НАТО. Оговоримся сразу, что гарантии, определенные в 5-й статье, не являются жесткими. Поэтому насколько они платиновые, это отдельный вопрос, но тем не менее. В символическом смысле это важно, потому что воевать с Америкой Путин точно не станет. То есть бросать вызов Америке в таком смысле, во всяком случае, после того, как он заключит поичаемый им пакт с Трампом, тот самый Трапут, пакт Трампа Путина, относительно снятия с России значительной части санкций и доступа американских инвестиций и технологий в российскую экономику. И, соответственно, если до Рождества, как я понимаю, 25 декабря, условия прекращения боевых действий высокой интенсивности не согласованы всеми сторонами, то это условие будет отозвано, а замены никакого механизма коллективной гарантии для... Замены такого рода гарантии для Украины, увы, сейчас нет. Потому что ясно, что как бы ни были настроены европейцы, совершенно не скрывающие того, что война, продолжение войны в Украине нужно им сугубо прагматически, чтобы выиграть время для подготовки своей собственной войны с РФ, независимо от того, будет она или нет. А в этом смысле, ну, возникает резонный вопрос. А как же Украина? Мне кажется, что она очень сильно страдает от продолжения войны. В этот момент европейцы как-то не могут внятно сказать, что они имеют в виду. Если само по себе прекращение войны в Украине есть отдельное самостоятельное благо, то, пожалуй, действительно, мы сейчас ближе к нему, чем когда бы то ни было прежде. Это, впрочем, не означает, что результат точно будет таким. Посмотрим еще. Как минимум 8 дней осталось у нас до того самого западного Рождества, которое в данном случае будет вехой.
Филиал Довлатова обрел новую жизнь в лице уже современных российских оппозиционеров. Многие вспоминают именно это произведение Сергея Довлатова. Что происходит и почему в условиях, когда, ну, очевидно, что на данном этапе ни у кого из российской оппозиции в изгнании или людей, представляющих оппозицию в изгнании, нет возможности что-то изменить в России, почему происходят такие... не очень красивые публичные скандалы и выяснение отношений.
Именно поэтому они и происходят, потому что нет никаких достижимых позитивных созидательных целей. Остается только делить какие-то внешние ресурсы. Надо сказать, что еще в 2013 году мне предлагали баллотироваться в Координационный совет оппозиции. Есть такой ныне забытый, был такой непродолжительное время, ныне забытый орган, не побоюсь этого слова. Я тогда уже отказался с формулировкой, которая многих удивила, но могу повторить ее и сегодня. Я не буду баллотироваться в Координационный совет оппозиции, потому что я не оппозиционер, а не оппозиционер я, потому что я не политик. Да, я, безусловно, выступаю против тоталитаризма и войны как формы его существования, но я не политик, а оппозиционер – это политическая функция. Именно поэтому я не вхожу в состав российской оппозиции и не знаю, что внутри нее происходит. Я только, опять же, как и вы, могу по косвенным признакам судить, что идет раздел каких-то ресурсов, которые, опять же, по принципу, почему нельзя разделить все на всех, потому что всего мало, а всех много. И это выглядит не очень убедительно публично, хотя я ничего плохого не могу сказать в личном плане об участниках очередного скандала, особенно о Владимире Владимировиче Карамурзе и Михаиле Борисовиче Ходорковском, к каждому из которых я отношусь с глубоким уважением по своим причинам и по отдельности, даже сегодня они в разных лагерях. В лагерях разных в хорошем смысле. Потому что еще недавно оба они были там в очень плохом смысле.
А Гарри Каспаров, для него это такая безлимитный поединок, он в свое время написал эту книгу, а вот то, что продолжается.
Знаете, Гарри Каспаров великий чемпион по шахматам, а шахматы, как мы знаем, индивидуальные, а не командный вид спорта. Но в чем поэтому его стратегия, нужно спросить у него самого, но она всегда индивидуальна. Эта стратегия. Вот в ходе этого скандала он заявил, что это он с помощью Джозефа Байдена освободил российских политзаключенных. Если это действительно так, то совершенно не грех номинировать его на Нобелевскую премию мира, но хотелось бы, чтобы это прокомментировал кто-то, кроме него. Во всяком случае, мы видели встречу Джозефа Байдена там с Юлией Навальной и, кажется, с Владимиром Карамурзой, а встречи с Гарри Каспаровым почему-то не видели. Я ничего не хочу, я не хочу тем самым поставить слова Гарри Кимовича под сомнение, но факт остается фактом. К тому же не будем забывать, что шахматы – это игра с ограниченным набором комбинаций. Именно поэтому Гарри Кимович проиграл в свое время искусственному интеллекту.
У этой истории могут быть последствия? В том смысле, понятно, самое простое, что приходит в голову – пропаганда на этом отыграется. Ну хорошо, пропаганда на многом отыгрывается, потом появляются новые поводы, старые забываются. Есть ли долгоиграющие последствия у этого скандала?
Нет. Потому что он ничем не выделяется среди множества аналогичных скандалов минувших лет.
А для Путина это такая сладостная ложка сиропа?
Нет, я думаю, Путин ко всему этому давно уже не относится серьезно. Он находится в борьбе с европейцами, в сложном садо-мазо диалоге с Вашингтоном, безусловно, в состоянии крайней вражды с нынешним руководством Украины, но мне кажется, что судьба российской оппозиции в релокации его не занимает.
Когда российская делегация получила статус в ПАСЕ, то все они получили статус террористов и экстремистов, мгновенно буквально.
Да, это, опять же, вопрос сведения личных счетов. Потому что эта делегация в ПАСЕ заняла, она, правда, еще не сформирована, если я правильно понимаю, она получила все ресурсы российской официальной делегации в ПАСЕ, где там депутаты российского так называемого парламента, де-факто это никакой не парламент, разумеется, там Петр Толстой и аналогичного фигуры, они имели кабинеты в ПАСЕ, и под предлогом участия в мероприятиях парламентской ассамблеи Совета Европы имели возможность, вопреки санкциям, ездить в эту самую Европу. А тут их отодвинули от этого удобного механизма, они очень обиделись и решили, что все участники оппозиционной делегации должны быть объявлены экстремистами и террористами. То есть это, опять же, сведение личных счетов, как и во многих других аналогичных случаях.
Я, кстати, помню, как Жириновский обходил санкции, в том числе балтийских стран, именно благодаря ПАСЕ, потому что ему запретили въезд в балтийские страны. Он сказал, я все равно приеду, я член парламентской ассамблеи Совета Европы, и он приехал.
Совсем недавно там делегация в главе самой Валентины Ивановны Матвиенко, третьим лицом РФ, кажется, ездила в Швейцарию, несмотря на то, что все ее... Все члены делегации были под санкциями, поэтому они привыкли, что через механизм ПАСЕ они, вопреки санкциям, ездят в Европу, занимаются там шопингом, проверяют содержание своих счетов в европейских банках, которые существуют, на мой взгляд, и никуда не делись, несмотря на санкции. А тут вот накрылась эта лавочка, которая создает ряду российских политических администраторов ситуацию временного дискомфорта. Вот они решили оттоптаться на тех, кто в этом виноват.
Вопрос от наших зрителей. Кстати, мы говорили о безлимитном поединке. Мы знаем, что вы пишете роман, который никогда не закончится. Как идет работа?
Ну, закончится все, кроме Господа Бога, как мы знаем, в том числе и я сам. Хотя, действительно, этот роман бесконечный не потому, что он никогда не закончится, а потому что он так построен, что он не должен заканчиваться. Его сюжет можно длить бесконечно. Он называется «Синопсис», вот на сегодняшний день опубликовано 15 его глав, они же части, на этой неделе будет 16-е. Все это публикуется в издании «Репаблик». И в моем понимании и представлении синопсис – это жизнеописание той эпохи, в которой мы живем через совокупность синопсисов кинофильмов, которые, может быть, будут когда-то сняты, может быть, и нет. Это не так уже в данном случае важно.
Зинаида Пронченко, главный редактор «Репаблик». Связь с кино не случайна в вашем романе? Или так получилось?
Все не случайно. Да? Мы с Зинаидой Пронченко делали проект «Киноагент», который, возможно, будет возобновлен в некой перспективе, посвященный как бы взгляду на современный кинематограф через призму огромных изменений в мире и наоборот. Взгляды на смену эпох через призму кинематографа, поскольку искусство, не только кинематограф, это всегда выражение коллективного бессознательного эпохи. В этом я немало не сомневаюсь. Но я давно хотел как бы заниматься киносценариями. Жизнь сложилась так, что у меня это не получилось, и поэтому все это сублимировано в романе «Синопсис».
А если выбрать один фильм, который описывал бы, на ваш взгляд, нашу эпоху и наше время, вы какой фильм предложили бы для просмотра?
Такой фильм еще не снят, вот если будут сняты фильмы по моим синопсам, то да. И то это не один фильм, а как минимум несколько. Но в известной степени первое, что мне приходит в голову, отчасти, частично, далеко не полное, описание эпохи, это известный сериал «Succession», который, кажется, по-русски называется «Наследник». Это о том, как нынешняя правящая элита пытается передать свою власть и собственность, созданную далеко не праведным путем, и сколько моральных, политических и экзистенциальных проблем это порождает.
Ну вот я все время в наших разговорах заканчиваю вопросом, что будет дальше. Каждый раз смотришь из новой точки, вступает новая неделя, приходит новый день. Вот если смотреть из сегодняшнего момента на дальнейшее развитие, то есть как это выглядит? Что дальше?
Дальше на тактическом уровне это США отказываются от глобального лидерства, но при этом пытаются сохранить ключевые рычаги влияния на этот мир. Как минимум три. Статус доллара как резервной валюты и главного средства расчетов. Контроль над логистическими цепочками и возможности существенного влияния на мировой рынок энергоносителей. Для этого они должны устранить своих конкурентов, из которых ключевым становится Евросоюз. Поэтому США будут бороться за распуск Евросоюза и ликвидацию евро как конкурирующей с долларом резервной валюты. К тому же они попытаются взять под контроль поставки российских энергоносителей в Европу. Кстати, международные активы Лукойла, кажется, приобретает саудовское семейство Аль-Айбан. Это семейство близкое с одной стороны к фактическому правителю Саудовской Аравии Мохаммеду бин Сальману, с другой к семейству Трампа. И там еще в какой-то роли подвязаются некоторые люди, близкие к Путину, в частности, пресловутый Кирилл Александрович Дмитриев. Это просто эпизод небольшой, может быть, но очень характерный и показательный с точки зрения стратегии и тактики вчерашней сверхдержавы. А в целом продолжается период смены эпох, который закончится эпохой возвращения. И одна из важнейших черт которой – это снятие противоречия между научным и религиозным познанием мира. Равно как и нарастание и возрастание сетевых структур, ущерб ветхим и иерархическим, имея в виду, что идеальный тип сетевой структуры в мировой истории – это церковь, а идеальный тип иерархической структуры – это государство. Если мы посмотрим на современные государства, вот США, допустим, хотят добиться распуска Евросоюза на национальные государства, но как-то то ли забывают, то ли не хотят говорить о том, что границы сегодня между различными идентичностями проходят уже не по государственным кордонам, а внутри существующих национальных государств во многом. И поэтому распустить Евросоюз просто так не удастся, не говоря уже о том, что самим народам Европы Евросоюз несет большие преимущества, несмотря на все свои проблемы с управлением и наднациональными органами, от которых эти народы вряд ли захотят отказаться.
Ну что ж, продолжим следить за развитием событий. Спасибо вам и до следующей встречи.
Большое спасибо, до скорой встречи в эфире. Ура!